гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
20 января, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, программа «Против всех». И сегодня в студии директор Института политических исследований, член Общественной палаты России и политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
7373948, код города 495, это номер телефона, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Удивительно, сегодня, казалось бы, надо говорить про Трампа. Сегодня такой день, через три часа начинается инаугурация, то есть, собственно, инаугурация началась 6 минут назад, но основные мероприятия начнутся через 3 часа. Но с вами мы начнем разговор о другом, потому что Путин уже принял решение о смене кабинета министров. Такое мнение во время еженедельного опроса МК высказал политолог и доверенное лицо президента России Сергей Марков. Это ваши слова?
Да, знаю, так сказать. Да, во-первых, это, как известно, про меня, если говорят, то это не мои слова.
Поэтому, значит, я переспрашиваю.
Да, поэтому я объясняю, значит, я там выдвинул, у них был вопрос, на самом деле, посвящен трем главным событиям недели. Я сказал, что три эти события. Первое – это инаугурация Трампа, смена президента, нам это очень хорошо. А второе – это завершение праздников новогодних, которые в этот год оказались значительно более трезвые, чем предыдущие. Вот это главная новость. И третье, в то время, когда народ работал, а мир...
Народ отдыхал, правительство работало.
Да, да. А там большие такой мозговые штурмы шли, поскольку сейчас определяется программа будущего правительства. А это правительство, естественно, новое появится после избрания президента Владимира Владимировича Путина, то есть как мы надеемся, год. Да, весной 2018 года. Они, уж не знаю, случайно ты или, так сказать, так, сенсацию такую немножко сделали, взяли, написали, что вот весной появится новый правитель. Ну да, понравится.
Да, весной
2018 года. Естественно, после...
То есть вы не говорили, что решение о смене кабинета министров принято?
Решение о смене кабинета министров будет обязательно после президентских выборов. Я думаю, что до президентских выборов Владимир Владимирович правительство менять не будет, поскольку он говорил много раз, что граждане будут голосовать, прежде всего, за его политику. Поэтому заниматься вот чехардой до президентских выборов, я думаю, это нерационально с точки зрения Владимира Путина, с точки зрения его диалога с народом. Ну, что он будет менять? Вот с этими людьми он много работал, тогда... прям перед выборами будет их менять. Это нелогично.
Тогда дальше, в тех словах, которые вам приписывают, теперь тогда так я буду говорить, там еще упоминание Медведева и слово «непринципиально» рядом с этой фамилией.
Это их интерпретация, да, вообще чисто. Я сказал, что я не знаю, будет или нет новым, кто будет новым премьером, да, может и быть Дмитрий Анатольевич, может и не быть, да. Мы не знаем. Мы не знаем, поскольку каковы параметры договоренности, я полагаю, между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, которого было достигнуто ими вот перед знаменитыми вот этим вот рокировкой так называемой. Либо у них была договоренность о том, что на целый срок первый остается, либо на два предыдущих срока. Мы не знаем.
И все-таки тогда вот эта работа, которая велась, пока весь народ отдыхал, эта работа на год вперед? Это значит, что текущие проблемы решены?
Текущие проблемы не решены, они останутся примерно, но я думаю, что сейчас будет в основном вот идти формироваться вот эта программа. В чем-то она уже может начаться реализовываться и раньше. И здесь они даже вообще мне приписали, что я сказал, что Алексей Кудрин будет премьер-министром и так далее. Я, кстати, вот я не знаю, будет ли Дмитрий Анатольевич премьер-министром, может быть, будет, может, нет. Но то, что Алексей Леонидович Кудрин не будет премьер-министром, мне кажется, достаточно высока вероятность, но также высока вероятность, что Алексей Кудрин займет одну из ключевых позиций, как мне кажется, в реализации программы нового правительства.
Но как это, ключевой пост есть, реализация нового правительства есть, но не премьер-министр, кто это?
Трудно сказать. Может быть, он, вы знаете, сейчас много говорят о том, что необходимо такое специальное агентство по реализации реформ. для того, чтобы, ну, типа, вот как если у нас министр открытого правительства, то это будет министр реформ, для того, чтобы они быстро проходили. И Алексей Кудрин предлагает ускорение своеобразное, да, в таком горбачевском немножко стиле. Значит, он говорит о том, что нельзя не годы должны принять решение, не месяцы, не недели, а днями нужно принять решение.
То есть такой надсмотрщик над правительством.
Совершенно верно, да, надсмотрщик над правительством, который будет их тыкать, так сказать, стимулом, да, это древняя палка, в которой, так сказать, рабов тыкали, и будет заставлять как можно быстрее вот делать какие-то эти преобразования. Причем насколько эта программа будет кудринская, насколько нет, тоже никто не знает, поскольку есть разные точки зрения. Ну, условно говоря, есть две фундаментальные. Одна, ее выдвигают промышленное лобби, это прежде всего Столыпинский клуб, это Борис Титов, вот полномочий по правам предпринимателей. Московский экономический форум скоро пройдет, он давно тоже предлагает эту программу. Суть заключается в том, что мы должны не слушать, что нам говорят американцы и европейцы, а делать так, как делают американцы и европейцы. Они огромные, миллиарды тратят на государственные инвестиции, стимулирующие экономику. Эти деньги идут сначала в крупные проекты, оттуда они распределяются в том числе малому, среднему и крупному, сверхкрупному бизнесу. Начинается экономика крутиться, идет экономический рост. Также турки, китайцы, все практически делают, хорошо, кроме нескольких... Это первая программа. А Кудринская говорит, наоборот, ужать государственные расходы, и пускай бизнес только частный этим занимается.
Но в любом случае, вы говорите, ключевая роль Кудрина почти точно будет.
Ну да, судя, знаете,
я... Но он же не популярен, почему его нельзя заменить на кого-то другого? Дальше Александр Фельдман спрашивает, а Глазьев и консервативное экономическое крыло будут ли представлены в таком кабинете?
Если нет, то почему? Я думаю, что только в какой-то мере, потому что у Глазьевская идея, она скорее мобилизационная экономика, в случае такого плохих отношений к Западом, то будет востребована с большой вероятностью Глазьевская.
Таких, как сейчас, модель. Или худших, чем худших, сейчас?
Значительно более худших,
это чем возможно?
Сейчас. Конечно.
Через 3 часа Трамп будет.
Мы сейчас будем надеяться лучше, но смотрите, перед этим Обама и Джордж Буш тоже хотели улучшить отношения, а потом взяли, ужасными их сделали абсолютно. Поэтому тоже возможно, но пока мы рассчитываем на улучшение отношений с Западом, пока вроде все идет
и
к этому.
И без Кудрина тут никак.
Да нет, можно и без Кудрина, но просто, насколько я понимаю, Леонидович Кудрину уделяет внимание. Смотрите, он его назначил главой экспертного совета, главой Центра стратегических разработок, где и в прошлый раз разрабатывалась программа. Сейчас только что прошел президиум правительства, и там Кудрин сидел в этом президиуме правительства. Ну, сидит несколько, 5-6 ключевых людей, которые занимаются принятием этих решений по экономике, среди них сидит Алексей Кудрин. Ну что, ну любой разумный человек сделает вывод о том, что Владимир Путин и доверяет Алексею Кудрину, и выдвигает его на особую роль. И роль тоже, понятно, объяснена. Разработать программу этих реформ. Я очень надеюсь, что там не будет только повышение пенсий, сокращение пенсий и, значит, упование на то, что придет Запад, это Запад все за нас здесь сделает, да, я буду надеяться, что там будет реальная программа реформ, но сейчас вот налицо, идет дискуссия, ну, в чем был мой пафос, так сказать, вот этого слов-то, уважаемые политики, эксперты, вы не упускайте время. Прямо сейчас идут дискуссии. Высказывайте свои позиции, критикуйте то, что вам не нравится, продвигайте то, что вам нравится. Потом уже пройдет несколько месяцев, и дверь захлопнется, программа будет написана, и ваши точки зрения уже не будут так важны и так интересны. Все. Интересные идеи тогда, когда идет эта организованная дискуссия.
Но если
когда
за этим смотрит Кудрин, то в этой дискуссии понятен вектор, нет?
Нет. Я думаю, что кудринские идеи будут потом, как он будет какой-то вот представлять, да, они будут приняты, если они будут отвечать. Условно говоря, в том случае, если с ними согласятся такие люди, как Андрей Белоусов, советник президента по экономическим вопросам, как Дмитрий Медведев, как Игорь Шувалов, первый зампредседателя правительства. Вот эти, ну, видимо, какие-то еще такие доверенные люди. Ну, Дмитрий Козак, я думаю, который занимается вот регионом. миллионами. Вот эти люди, если согласятся с этой программой, тогда она имеет шанс быть реализована. Если не все в один голос скажут, нет, она не пойдет, тогда эта программа будет выброшена в корзину. Алексей Кудрин прекрасно понимает эти правила игры, поэтому не будет только свое туда впихивать.
Сергей Марков сегодня с нами, политолог, директор Института политических исследований. Если же говорить о советах, которые можно дать российской власти, то я бы дал такой. Обеспечить максимально возможную поддержку Трампу. Он сейчас подвергается жесткой критике, его клюют со всех сторон, а ему нужен позитивный фонд, ему нужны обычные аплодисменты. Ваши слова.
Абсолютно верно.
Но да. Это точно прямая речь. Тут
это прямая речь.
Так вот, аплодировать Трампу за что?
Ну, я, во-первых, говорю, смотрите, я даже сейчас вот, ну, понятно, что сегодня я, значит, сюда с пресс-конференции, значит, которая была посвящена Трампу и Америке, отсюда поеду на празднование инаугурации Трампа, не туда, не в Вашингтон, конечно, но здесь она будет проходить, тоже там будет большое количество иностранной прессы и так далее. Видите, я даже вот оделся в стилистике Трампа.
Такой полосатый, но не звездный.
Жесткой, да. Американской такой стилистики. Я считаю, что нам нужны хорошие отношения с Америкой, поскольку Америка – это там основные деньги мира. Да, нам деньги нужны. Там основные технологии мира сосредоточены, основные, самые ключевые корпорации такие высокотехнологичные. И это влияет на политические страны. Культурно, кстати, очень влияет на страну, определяет во многом идеологию, менталитет. Нам нужны хорошие отношения с Америкой, сейчас создать хорошие возможности, надо ими воспользоваться. Трамп, он нарцисс, да, человек нарциссистского типа.
Он подбирает людей, которые уже все сказали, что они думают про российско-американские отношения.
Они ничего не знают. Потому что я работал с американцем 10 лет, да, значит...
В отличие от Трампа, они политики.
Послушайте, я могу сказать, да никто ничего не знает, что будет происходить. В мире революция происходит. Мирная, спокойная революция такая, растянута по времени, но реальная революция. Вы знаете, вон Чубайс там кричит с Давоса, здесь... Давосе ощущение катастрофы приближающейся, мир разваливается.
Но ведь никто не понимает, что будет делать Трамп. Он не политик.
Ну, и поверьте мне, они тоже не очень понимают. Трамп даже, вам скажу, он не бизнесмен уже последние 10 лет. Это он когда-то был бизнесменом, а сейчас он зарабатывает не на том, что строит дома.
На имени.
Да, о том, что продают свое имя, и дома строятся под его именем. Значит, и его участие в программе, не помню точно, по-моему, 5, что ли, миллионов долларов. Представьте себе, вот вы пришли в программу, приняли в ней участие, одну, и вам 5 миллионов долларов. Представляете себе, нормальный человек.
Неплохо
зарабатывает. Себя зарекомендовал.
Ну, хотя для него это мелочь, я уверен.
Да. Значит, ну, тоже 5 миллионов, хорошее дело. Значит, да, вот каждые эти 2 часа. Значит, и... Никто толком не очень предполагает, поскольку период революционный, может быть, и так, все очень можно быстро меняться. И он человек нарциссистского типа, и он любит обожание, и надо дать ему это обожание. Тем более у нас есть условия для этого.
Нет,
он же с огромным количеством хороших слов наговорил на Россию, про Россию. Его все враги России ненавидят. Надо дать ему. Мы должны быть нормально трампомани во всех наших средствах массовой информации. Должны хвалить.
Мы его хвалим. Он приезжает домой.
Еще.
А там Джулиани, который уже сказал то, что сказал. Это он-то ничего не знает, пишет Юрий. Бывший генерал. Ну, зачем себя-то обманывать? Вот о чем
пишет. И не про это. У них огромный опыт. Но весь этот опыт у них, он чуть-чуть в других условиях. Америка находится в период политической революции. Ну, посмотрите, вот я вот вам скажу, смотрите, вот вы знаете, там были в финале Трамп и Хиллари Клинтон. А кто был в полуфинале, кроме них? Круз и Сандерс. Все двое, то есть получается четверых, трое против истеблишмента, против Вашингтона. Все трое радикальные оппозиционеры. Радикальные. Сандерс еще более радикален, чем Трамп. Да и про Круза многие говорили, что он более радикален, чем Трамп. А таким образом, Америка хочет, чтобы революция была. Со время Обамы 8 лет назад избрали тоже, как вне вашингтонского человека, делали такого рода революцию. Главная задача, которая стоит перед Трампом, он должен сделать революцию в американских политических институтах. Они перестали работать.
Сергей Александрович, до этого нам десятилетия говорили, что Америка загнивает. Об этом Юрий пишет. Ну, разве не так было? Теперь вы говорите, все, догнивает, и теперь революция.
Да не слушайте вы тех, кто говорил, что она загнивает.
Не загнивала.
Ну, конечно, как она загнивала?
Ну, мы собирались ее догнать и перегнать.
Ну, да, догнать и перегнать, и не догонять тех, кто загнивает. Что, в загнивании, что ли, догонять? Значит, нет, американцы, как известно, великая нация, великий народ, создали великую экономику, и, слава богу, у них сейчас прекрасное состояние, развиваются они быстрее, чем большинство других развитых стран мира, у нас много чего нужно им поучиться, но сейчас она, тем не менее, находится в кризисе. Это кризис от хорошего, пора может получиться. Когда у нас...
Смотрите, сколько много народу собралось на инаугурацию Трампа, а ведь еще, напомню, 2.5 часа до реальных событий. Мы сейчас просто вместе с Сергеем Марковым смотрим на то, как люди собираются. Это прямая трансляция из Вашингтона. Кстати, погода недостаточно хороша, а Трамп уже писал так, со своим юмором Трампа о том, что дождь сегодня докажет, что у него на самом деле на голове не парик. Ну, было такое, он
сам об этом написал. Ну, кстати, он хорошо чувствует юмора. Знаете, я поразился, цитат Трампа, можно сказать, ну, во-первых, вот, знаете, там его обвиняли, значит, в том, что его, они содрали спичрайтера, речь его жены Мелании, да, значит, когда-то с речью Мишель Обамы. Знаете, да, как великолепно играл. Вот недавно был обед, да, и он же, знаете, сейчас воюет, Трамп, с американским средством массовой информации. Говорит, представляете себе, как они обнаглели, эти СМИ. Вот посмотрите, вот моя жена, жена Мелания, она точно такую же речь сказала, как со временем Мишель Трамп. И что вы думаете, они Мишель всю, так сказать, обхвалили, а мою всю обругали за точно такую же речь, за слово-слово. Слушайте, ну, великолепные часы юмора. А вам я, кстати, всем совет такой от Дональда Трампа хороший. Ну, мне просто показалось хороший совет. Он говорит, одеваться нужно... Не так, что соответствует вашей нынешней работе, а одежда была такая, чтобы она соответствовала той работе, которую вы хотите. И вот как бы тогда она у вас эта работа и будет. Ну, слушайте, мудрые, хорошие слова.
Подождите, это не... 186-й пишет. Это не вы ли говорите, что, говорили, что Америка желает Россию расчленить и уничтожить?
Не Америка. Я много раз, опять же, говорил, да.
А еще теперь вы штатопоклонник такой.
Кстати, сейчас ставлю, да, я всегда был большим поклонником Америки. Ну, просто, если в Америке власть захватила группировка людей, которые взялись за задачу уничтожить нашу страну, то я, естественно, как настоящий патриот России, стал жестко критиковать Америку. Но руководство Америки и... Сейчас вот станет ясно, кто атаковал-то, так сказать, Россию. Вы думаете, атака прекратится, что ли? Да ничего подобного. В атаке участвовали отчасти спецслужбы, конечно, США. Может, сейчас там руководство все преступники, я практически уверен, да? Значит, но участвовали глобалистские элиты, фонды. Они во многом продолжат эту атаку. Вот приходит Трамп, и эта атака не прекратится, потому что...
Но он уже дал понять, что первым делом он именно с этим будет разбираться. Разве нет?
Он будет
Когда будут назначать нового руководителя
ЦРУ? С руководством спецслужб он будет разбираться, конечно, и правильно будет делать. Но еще раз повторяю, у нас не было системного конфликта с Соединенными Штатами Америки. Хотя есть проблема в том, что...
Конфликт был с руководством.
Конфликт был с руководством во многом и с глобалистскими элитами у нас конфликт. Главная причина этого конфликта в том, что глобализм вот этому разливающемуся везде мешают суверенитеты государств. А среди суверенных государств самый сильный Китай и Россия. Причем им показалось, что Россия такая сильная, которую еще и сломать можно, поэтому они нас атаковали.
565-й пишет, как настоящий патриот может благословлять Америку? Богословит, он тут так написал. Это один. 218-й пишет. Псевдопатриоты так быстро переобуваются, имея в виду
да
вас.
Ничего я не перебываюсь. Я еще раз, меня американцы, так сказать, когда-то там специальные статьи про меня писали в американской прессе, специально исследования такие проводили, почему Марков был таким проамериканским и стал, так сказать, друг антиамериканским. Да я всегда любил Америку. Я люблю Америку. Но проблема в том, что когда американцами нам было по пути, То есть в том, чтобы было больше свободы, больше было демократических институтов, мы с ним сотрудничали. Когда американцы начали атаковать Путина, мы стали в конфликте с Америкой. Когда американцы совершили госпереворот в Украине, навязали террористическую хунту украинскому народу, украли, убили украинскую демократию молодую, тогда мы вообще категорически стали с ними. А сейчас, когда они могут отказаться от этого, мы протягиваем руку дружбы и говорим, давайте дружить, вместе работать.
Сергей Марков, член Общественной палаты, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, я попрошу вас надеть наушники, да? Наши слушатели к нам присоединяются. Если вы готовы спорить с Сергеем Марковым, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Александрович. Добрый день, вечер, Юрий, это полковник. Слушай. Я, безусловно, не согласен с Сергеем Александровичем вот в каком вопросу. Значит, мне кажется, что говорить о том, что в США Трамп будет проводить политическую революцию, это по меньшей мере гегельянство. То есть ставить некую идею высшей экономики, то есть политику высшей экономики, это неправильно. Поскольку последние минимум 30 лет в США у власти находились финансисты, то есть те люди, которые, ну, банкстеры, как их еще называют, да, люди, которые делали состояние на судном капитале, и чей доход вырос с 10 до 70%, да, и поскольку эти люди навешали обязательств примерно на 2 с лишним квадриллиона долларов, да, то понятно всем, что США фактически это предприятие, ну, некий потенциальный банкрот. И, ну, в будущем, да, то есть если ему предъявить все эти платежи...
Ваше возражение Сергею Маркову?
Вот и возражение, сейчас я закончу, да. То есть Трамп это не политический революционер, это конкурсный управляющий, который будет приводить США в норму.
Вот и все.
Вы знаете, ну, отчасти это и так может оказаться, да, привести в норму, но, тем не менее, вот коллега прав абсолютно, что действительно сейчас у власти находится финансовый капитал достаточно долго, обычно бывает комбинация, сейчас он слишком подмял этот финансовый капитал, слишком подмял под себя, ну, простых граждан, так сказать, подмял под себя малый, средний бизнес, промышленный подмял, и у них началось восстание. Вот посмотрите, какой ожесточенности достигло вот это противостояние. Никогда же раньше не было такого.
Какой ожесточенности?
Послушайте.
Трамп самый непопулярный президент в результате.
Вот я говорю,
голосовали больше не за него, а за Клинтон.
Ожесточенность чудовищная против Трампа. И все средства массовой информации его грызут, да. Значит, его людей пытаются не утвердить, проволочки всякие делают, не утвердить их членами правительства. Обсуждают прямо откровенно возможность его импичмента, возможность его убийства даже во время прямо вот этой инаугурации, которая сейчас вот как раз...
Вы думаете, это обсуждается?
Ну, конечно, CNN фильм выпустила. Огромный фильм, где она обсуждает там...
Это гипотетический журналистский материал. Почему вы так серьезно к этому относитесь?
Они, знаете, такие гипотетические материалы, вообще-то говоря, рассматриваются обычно нормальными людьми как призывы к убийству. Но это потом будет. Я скажу вам.
А это отдельно, кстати, что с ними
сказать,
Трамп будет делать
когда
с завтрашнего
покушение
дня?
На Трампа и когда будет начало импичмента процедуры против Трампа.
А то есть будет все-таки?
Будет, да, расскажу. Значит, так вот, какие проблемы стоят перед Трампом? Значит, ну, американцы, они чем недовольны? Тем, что глобализация идет такая, что вот у них отнимают деньги по двум направлениям. Первое направление – это рабочие места переезжают в слаборазвитые страны, да, там Мексику, конкретно, там, Бразилию, Аргентину, для них там, в Азию, в Китай и так далее. Это, кстати, очень хорошо для мира, для всего. А вторая, ну, у них деньги от этого отнимаются. Вторая, у них расслоение увеличивается, и денежки, условно говоря, от среднего класса перекочевывают к миллиардерам. По двум путям деньги забирают. Они просто восстали и говорят, слушайте, прекратите вот это, то, что вы делаете.
А их расслоение
делать что-то другое.
Их расслоение можно сравнивать с расслоением в России?
У них расслоение, кстати сказать, в Америке примерно такое же, как у нас.
Примерно... То есть Юрий пишет, то есть скоро и мы восстанем.
Примерно такое же. Нет, мы не восстанем по другой причине. Во-первых, у нас другие задачи стоят. Мы не жили так хорошо, как жили американцы.
Значит, это в том смысле, что и начинать не нужно?
Нет, начинать нужно. Во-вторых, у нас как бы наша задача сделать пожестче власть, да, и заставить тоже, ну, в чем-то похоже программа, нужно заставить бизнес вкладывать у себя в стране. И у Трампа и Путина стоит та же самая задача. заставить бизнес вкладывать себя в стране. И чтобы при этом росли доходы среднего класса, вот обычного россиянина или обычного американца. В этом задача у них похожая. И решать, я думаю, тоже где-то похожими методами они ее в какой-то мере будут.
Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации, директор Института политических исследований. Это программа «Против всех». Прямо сейчас информационный выпуск, потом будет немного рекламы, потом мы продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. «Против всех».
Радиостанция «Говорит Москва», 20 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Сергей Марков, директор Института политических исследований, политолог и член Общественной палаты России. 7373948. Сергей Александрович, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели уже на связи. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Только, пожалуйста, не кладите трубочку. Я вот хочу сказать по поводу, ну, как бы смены правительства.
Нет. Вы должны возражать Сергею Маркову. В чем вы с ним не согласны?
Ну, я не согласна, что вот он говорит, что это будет когда-то. Их надо уже немедленно, сейчас уже менять. И вот этого Кудрина, которого все вас хвалят, да это что его хвалить и предлагает он бредятину.
Почему вы так
люди
решили?
Люди живут у нас, посмотрите, как плохо. Продолжительность жизни какая, питание какое.
Она растет.
63 года женщинам работают, 65 мужчинам. Когда же они поживут хоть чуть-чуть?
Прошу.
Во многом согласен с нашей слушательницей.
Ну, продолжительность жизни растет.
Да, продолжительность жизни растет. Я считаю, что принцип правительства должно, во-первых, главной задачей правительства поставить увеличение средней продолжительности жизни. Всех губернаторов...
Тогда нынешнее правительство решает эту задачу.
Секундочку. Всех губернаторов измерять по росту средней продолжительности жизни. Ну, там не за полгода, так, наверное, там нужен срок какой-то, да? Но раз в год решать, у кого ниже всех росла, 5 человек... увольнять сразу, да, чтобы они шевелились хорошенько по этому вопросу. Значит, правительство тоже оценивать по этому показателю. Вся деятельность должна быть сосредоточена именно на этом. Быстрое увеличение средней продолжительности жизни, поскольку в этом, собственно, концентрируется в том числе и качество жизни, и уровень жизни, и так далее. Значит, это должно быть и здоровье, и медицина, и экология, и защита труда, и, между прочим, тоже снижение потребления крепкого алкоголя, наркотиков и так далее. Вот эти вещи. Что касается повышения пенсий. Мне кажется, что если будет обеспечено достаточно серьезное повышение уровня жизни, средняя продолжительность жизни, то тогда только правительство может рассматривать среднее повышение этих пенсий.
Это как это? Подождите, пенсионеров станет больше. То есть денег понадобится еще больше.
Где
мы их тогда возьмем?
Вот, секундочку. Во-первых, тогда, вот только тогда, когда будет увеличено, тогда можно. Я думаю, принцип сразу нужно ввести примерно следующий. При увеличении средней продолжительности на 3 года, 1 год должен отдаваться как бы работе, прибавлению, и 2 года отдаваться пенсии. Ну, примерно вот по такому принципу. Значит, на 15 лет... увеличится, если средняя продолжительность жизни.
Вот. Но это тогда... невозможно.
Это возможно. Я
или,
вам
или,
гарантирую.
Или вы не верите,
я занимаюсь
не верите
этой проблематикой. Хотите, мы с вами специально посвятим передачу
если на 15
следующую
лет,
этому.
Это сколько женщина в среднем в России должна жить? Под 90?
Да, это нормально. Более того, я считаю, что мы должны поставить в качестве официальной цели правительства достижение средней продолжительности жизни российских граждан, средней, 100 лет. Это вполне достижимая перспектива. Вот кто из вас сейчас едет в машине, достаточно молодые часто люди, там 25-30, вы будете жить до 100 лет. Если все будет нормально.
Так, тут все статистики не верят по поводу того, что растет продолжительность жизни.
Она растет средняя продолжительность.
Владимир Оборотов пишет, пройдитесь по деревенскому кладбищу где-нибудь в Подмосковье.
Значит, пьют
много. И вообще 235-й, вы что, верите статистике нашей?
Послушайте, я нормальный человек, верю всевозможные все статистики, которые есть, поскольку я всех знаю статистов.
Тогда почему не верят те, кто пишут об этом?
Глупые, потому что
вот
те, кто не верят ничему, что пишет, они глупые. Нужно просто знать, понимать, где могут врать, а где не могут врать. Там по-разному.
А почему в статистике не могут врать?
У нас средняя продолжительность жизни растет со скоростью примерно 4 месяца в год. То есть каждые 3 года у нас 1 год примерно прибавляется. Это примерно такие же темпы, как в среднем по Евросоюзу. Однако у нас мы отстаем от Евросоюза по средней продолжительности жизни примерно на 10 лет. То есть наши люди умирают примерно на 10 лет раньше, чем в Евросоюзе. И это прямая наша вина. Не только нашего правительства, но и нашего народа. Вот вы меня простите, вот каждый из вас, только тогда сможете вякать что-то такое против правительства, когда лично вы, вот лично вы, прекратите пить водку и сделаете так, чтобы ваши друзья прекратили пить водку. Вот лично вы, пока это не сделали, не имеете права критиковать правительство в этом отношении. Вот лично вы делаете зарядку, добейтесь, чтобы ваши родственники,
люди, друзья... Эти люди, живут на 10 лет дольше, они ведь не брали на себя обязательство прекратить пить водку? Ну, там, в Европе. Они пьют крепкие спиртные напитки.
Не, вы не поняли. Я про другое, да? Значит, конечно, они пьют, в том числе, крепкие спиртные напитки, но они пьют крепкие спиртные напитки в 10 раз меньше, чем мы. И у них нет такой сверхсмертности от водки, как у нас. Водка, вот главный убийца русского народа. С ней мы должны бороться.
Потому что водка плохая, больше... скажут вам.
Нет, водка все одинаковая, чтобы вы знали. Паленые, слышали вот эти сказки про паленую водку? Это вам водочная мафия все рассказывает про паленую водку какую-то. Вся фальсифицированная водка делается на официальных водочных заводах. Просто они акцизные марки на них не клеят для того, чтобы получать свои сверхприбыли.
Вообще, я думаю, резко, что...
не слишком резко.
Как-то очень резко это у вас получается.
Да не резко. Более того, я скажу, я сторонник того, чтобы была введена государственная монополия на производство не только спирта, но и всей водки. Пива нет, вино нет, портвейны там, все что угодно, пускай все это обрабатывает. А вот водка – это чистый наркотик, разведенный с водой, он должен быть... к полной государственной собственности, и должна быть единая госкорпорация, и подчинена это должна быть госкорпорация не Министерству экономики, которому важны доходы, а Министерству здравоохранения.
Но разве не государство, пишет 847-й, живет с тех самых акцизов на тот самый алкоголь?
Государство получает очень мало из акциза, поскольку водочная мафия в данном конкретном случае сильнее государства.
7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели на связи. Кто не согласен, готов спорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Анатолий, город Москва. Я бы хотел возразить вашему оппоненту. Просто у меня в семье никто не пьет, я не пью, родители не пьют, они живут у меня в деревне. Вот, и нужно саму систему менять. Потому что мои родители работают всю жизнь в сельском хозяйстве, и у них заработная плата, вот смешно будет сказать, у них заработная плата 8 тысяч рублей.
Вот с этим нашим коллегам, вот с этим мы должны спорить. Он имеет право критиковать правительство, поскольку он и вот его друзья-родственники не пьют эту водку. Вот
слушайте,
он имеет право,
а вы все пьете, появились.
А если вы кто пьете?
С другой стороны.
Молчать нужно. Вот сначала прекратите пить водку, а потом будете критиковать правительство.
Нет,
значит,
ну,
а вот наш слушатель, вот с ним
хорошо.
Мы будем обсуждать. Правильно.
Ну, и как вы будете обсуждать?
Вот я...
На селе всегда так было. У них паспорта появились когда.
Да, значит...
У них зарплаты всегда были маленькие.
Ну, не то чтобы уж совсем, так сказать. Я вот тоже там недалеко от родного года моих родителей. Там село есть, у меня друзья, знакомые. У них, так сказать, свое хозяйство. Ездят за границу в том числе отдыхать. Естественно, не летом. Никогда. Значит, ну, и дочки учатся у них в хороших университетах в Москве. Ну, поскольку ты равняешь. Вообще, на селе, опять же, у нас, если обратить внимание, там четко, вот съездите сами, посмотрите, там четко делится на две части. Пьют они или не пьют, опять же. Кто не пьет, у тех и сельхозтехника стоит, и две машины, так сказать, на хозяйство стоят. И вообще как-то они развивают. Сейчас более-менее, особенно вокруг крупных городов, ну, вокруг имеется в виду, если вокруг Москвы, это на 200-300 километров вокруг Москвы есть возможность выращивать что-то такое и продавать. А вот кто пьет, те абсолютно загибаются. Но то, что государство должно стимулировать больше сельское хозяйство, поддерживать, с этим абсолютно согласен. Нужно использовать такую же модели во многом как в Евросоюзе. То есть мы должны сейчас, во-первых, возродить свое сельское семенное хозяйство. У нас, вы знаете, вот курицы, да, по импортозамещению, так сказать, там все такое, да, там яйца-то привозят, вот этих, из которых куриц делают, оттуда все, да. У нас, ну, огромное количество...
Нет, но жить-то мы должны сегодня, а не ждать, когда мы научимся делать яйца здесь, в Российской Федерации.
Чтобы хорошо жить сегодня, нужно делать производство по яйцам сегодня. Вот сегодня начнем делать. И сегодня экономика начнет крутиться. Нужно государство ответственно за восстановление вот этого племенного хозяйства, семенного хозяйства, вообще, так сказать, вот этих вот высокотехнологичные методы. Не надо сваливать это на бизнес, которого не хватает на все это.
Хорошо.
Государство ответственно за это.
Более
кроме того,
вещь.
Государство должно создать сельхозохозяйственные закупочные компании. Много раз говорю, чтобы если мы хотим бороться с терроризмом на Северном Кавказе, у них отчего терроризм? Вот у них в семье пятеро сыновей, там, условно говоря, да, двое остаются, им есть работа, потому что у них баранину могут выращивать, а покупать ее никто не покупает. Крупным корпорациям выгоднее в магазины нашим закупить новозеландскую. И они трое поехали в город, там стали полубандиты, полуторговцы, полутеррористы там и так далее. Нужно создавать при поддержке государства сельскохозяйственные закупочные компании.
Подождите.
В результате этого
это
люди
понятно.
Будут оставаться на селе и будут там получать хорошие доходы.
Олег 636 пишет, нельзя же увязывать заработную плату, выпивку и экономическую ситуацию.
Как все это зависит? Нельзя?
Люди
как
пьют,
это нельзя?
Пишут, а люди
жизнью, пьют. Жизнь увязывает это.
Люди
а
пьют,
что, жизнь
потому, что, люди пьют, потому что хотят и могут, а не потому что личный Кудрин, к примеру, вливает им в горло алкоголь.
Кудрин ничего не вливает, но Кудрин несет личную ответственность за то, что у нас такая низкая цена на водку. Я обращаю ваше внимание уже не молодежи, а старших поколений. Посчитайте, лично вы сравните, сколько
3,62?
Можно, сколько можно было в советское время купить буханок хлеба на бутылку водки, и сколько сейчас. Я вам могу сказать, водка стоит сейчас 5 раз дешевле, чем в советское время.
Хорошо.
Спаивают просто-напросто народ.
Хорошо,
203, а деньги тут водочной 203, мафии.
Да, да, я должен запустить голосование, а то мы увлеклись. По большинству вопросов вы скорее на стороне Сергея Маркова 134-21-35, скорее не согласны 134-21-36. Голосование уже идет. Так вот, еще одно смс-сообщение. Да. Разве не бред, пишет 235-й, что снижение уровня жизни, обнищание, он уверен, что именно так все происходит, уменьшение медицинской помощи, реформа, мы знаем, да, вдруг почему-то приводит к увеличению продолжительности жизни. Ну, как-то нелогично кажется им.
Да, да ему кажется это нелогично, поскольку он живет в какой-то параллельной реальности. Товарищ, поменьше сидите в оппозиционных сайтах, они вам все врут, я вам скажу, открою вам правду, глаза открою. Читайте разные, не только оппозиционные. Вы там свихнулись уже, видимо, на этих оппозиционных сайтах. Они проплаченные там извне, чтобы Путина то свалить только.
Уровень жизни растет.
А вы как ментальный раб, так сказать, за ними.
Нет, уровень жизни растет.
Уровень жизни, путинские времена... Рост неимоверно, быстро, беспрецедентно практически. Только после войны так быстро он
рос. Медицинская помощь не уменьшается.
Медицинская помощь, но там есть проблемы с медицинской помощью, но не уменьшается точно. У нас, так сказать, вот из-за санкций... Почему санкции-то ввели? Потому что вы читаете эти оппозиционные сайты.
Ой.
Извините. Конечно. Они в чему? Им сидят там, условно говоря, там, господин Барак Хусейнович, да? Давайте мы санкции-то ведем, потому что они же такие. Они им же бабки свои собственные важнее, чем страна. И у них уровень жизни за санкцию упадет, они сразу побегут на
то
площадь
есть,
Красную
Обаме
свергать
Путина. Предложили из России?
Ну, конечно.
Ну, прямо.
Ну, из России в том числе.
Но это ваше предположение или
да
вы что-то знаете?
Да, какие предположения? Уж, ну, не присутствует, конечно. При этом разговоре. Ну что, дурак это не знает только. Все абсолютно знают.
847-й про алкоголь возвращает
да.
нас. Он пишет, но если поднять цены на водку, мы получим новый боярышник.
Ничего подобного. Я вам открою. Смертность, во-первых, от алкогольного отравления с 2007 года. Только что мне случайно дали цифры, да? Значит, упало, по-моему, с 48 тысяч до 7 тысяч в год. Огромное падение. И смею вас заверить, от простой, обычной водки из магазинов, умирает не в сотни, а в тысячи раз больше, чем от всякого фальсифицированного пойла типа боярышника. А боярышник, кто виноват-то в этом? Почему они жрут-то этот боярышник? Потому что его... Это, а что такое боярышник? Это, по сути дела, суррогат водки. Ну, это водка, по сути дела, по-другому названная, и там, так сказать, подмешана какая-то немножко коричневого экстрата, да? А по сути дела, нужно было просто все эти напитки... такой крепости, это должно быть только государственная монополия. В том числе я считаю, что мы должны, как в Финляндии, сделать специальные алкомаркеты, так сказать, где это только в специализированных магазинах продавать всю эту сок и водку. При этом еще мощное развитие здорового образа жизни, стадионы. Правильно, кстати, только сегодня Дума у нас, между прочим, обсуждает закон о том, чтобы давать субсидии всем, кто покупает абонементы в тренажерный зал. 25% правительство хочет доплачивать.
Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты и директор Института политических исследований, был сегодня в программе «Против всех». Останавливаю голосование. Вот результаты. Скорее да. Сергею Маркову 24%, скорее нет, 76%. Это была программа «Против всех». Сергей Александрович, я благодарю вас. Спасибо.
Пожалуйста.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.